Михаил Захаров, молодежный руководитель церкви в Ростове-на-Дону. За это служение он был помещен в тюрьму. Каждый верующий рассматривает себя как служителя Евангелия, а поэтому каждый несет некое служение. Каждый брат и сестра призваны использовать данные им Богом дары для расширения труда на ниве Евангелия. Это усиливает служение пресвитеров, которые имеют возможность полнее сконцентрировать усилия на достижении главной цели. Гонимая церковь могла бы упасть под натиском преследователей. Никто не смел бы осудить ее, если бы она была охвачена унынием. Но удивительным является то, что в Советском Союзе церковь не замыкается на себе. Она активно ищет пути проповеди Евангелия. Кровь детей Божьих вопиет с земли. Вопиет не об отмщении, но скорее вторя словам Спасителя: «Отче, прости им». В этом красота того, как три юных цветка были вырваны с корнем. Три молодых жизни оборвались, приняв высокий призыв мученичества. Меня зовут Друг, мы живем в Молдавии. Мой любимый сын Василий родился в 1960 году. Служа в армии, он столкнулся с ненавистью со стороны тех, кто ненавидел Евангелие. Его завели в комнату и начали избивать. Офицер сказал, что выбьет Иисуса Христа из его головы. Далее его продолжали избивать и оставили истекать кровью до смерти. Василий сейчас в раю с его любимым Господом. Нам так тяжела его утрата, но мы прощаем тех, кто убил его. Таково выражение истинного благочестия в народе Божьем. В течение следующих 5 недель еще 2 страшные смерти произошли при подобных обстоятельствах. Владимир Музыка, сын проповедника, начал срок своей военной службы, будучи совершенно здоровым. Вскоре родители его получили письмо, в котором отмечалось, что Владимир предстал перед властями для дачи показаний. Затем армейское начальство прислало телеграмму, уведомлявшую о том, что Владимир умер. Тело его было возвращено без какой-либо документации. Через 8 дней после похорон семья получила бумаги, в которых утверждалось, что Владимир умер от неизлечимой болезни мозга. Вскрытие произведено не было. Позже от других солдат отец Владимира узнал, что его сын умер от побоев. Еще один сын проповедника, Филипп Корниенко, проходил службу под руководством того же командира, что и Владимир. Филипп не мог пойти против своей совести и принять присягу на верность атеизму, пообещав служить советской системе до последней капли крови. Он был призван для допроса, и вскоре после этого его родители получили телеграмму. В телеграмме говорилось, что Филипп мертв. Мы были шокированы. Филипп был полон сил и здоровья, когда мы его видели в последний раз. Мы не могли понять, от чего он мог умереть. В пришедших вскоре документах говорилось, что Филипп скончался от неизлечимого недуга головного мозга. Единственным его, в кавычках, недугом было то, что он любил своего Господа. Но мы прощаем убивших его. Филипп теперь с Иисусом. Там он в полной безопасности. Оба этих молодых брата были убиты в воскресный день. Работая над этим фильмом, мы узнали о смерти еще одного солдата, Юрия Бурды. Он был убит в том же регионе подобным способом. Увиденное вами только что пример того, что может случиться с молодыми братьями, идущими в армию и не желающими предавать своего Господа. Над таковыми насмехаются, их избивают. По словам одного из христианских руководителей, быть христианином в армии значит быть кандидатом на смерть. Из тюрьмы выпущена Тамара Быстрова, получившая срок за помощь в подпольной печати книг Священного Писания. Дьявол имеет злые намерения, бросая христиан в тюрьмы, но в мраке темницы их свидетельством сеются семена света. Выходя из этой тюрьмы, Тамара оставила в ней свое светлое свидетельство. Бог обратил ее заключение в добро, и ему да будет за это слава. Вот еще лишь несколько из тех многих братьев и сестер, кто прошел через застенки тюрьмы и лагерей. Некоторые из тяжелейших испытаний, через которые которое приходится проходить узнику, лишение свободы, разлука с семьей и с друзьями, приносящее чувство одиночества и изоляции. Но узника не оставляют наедине. Его окружающая обстановка полна шума, столь же громкого, столь и непристойного. Глаза выедает дым от сигарет, а громыхающая музыка вперемешку с бранью давят на разум. Христианин проводит свое время в узах с преступниками, за ним пристально следят, чтобы пресечь формирование дружеских отношений с другими заключенными. За попытки свидетельствовать он подвергается наказаниям. Тех же, кто откликается на слова жизни, отправляют в другие лагеря для предотвращения обращений. Если христианина застанут при чтении Библии, молитве, пении или свидетельстве, ему грозит заключение в карцер. Обычно это крошечная бетонная камера-одиночка без окон, находящаяся под землей. Все, что в ней есть, это металлический стол, по ночам использующийся как кровать. Заключенные находятся в ней босиком и в одном белье. Раз в два дня приносят кусок хлеба и водянистый суп. Срок такого наказания обычно длится от 10 до 15 дней. Вышедший из карцера узник настолько ослабевает, что едва ли может стоять. Но еще хуже лагерей — психиатрические лечебницы. По мнению властей, быть христианином значит быть умалишенным. Принудительное лечение входит в шоковая терапия и вкалывание наркотических препаратов целью сломить веру осужденного. Молитесь об Анне Чертковой. Она находится в застенках психиатрической больницы, начиная с 73 года. Ее свидетельство звучит ясно. «Я доверила все в своей жизни пронзенным рукам моего любящего Искупителя. Я вполне положилась на нашего Господа, распятого и воскресшего. Я за все благодарна Ему и во всем покоряюсь Ему. Да будет Его воля, не моя». Благовестие продолжается, несмотря на ужасное гонение. Молодежное общение проходит в лесах под открытым небом. Множество молодежи посещают эти общения, хотя риск претерпеть побои или быть брошенным за решетку здесь очень реален. Изголодавшиеся души приходят сюда с желанием заполнить духовный вакуум, образовавшийся вследствие воздействия атеизма. Сердца слушающих достигает евангельская весть, которая обличает их во грехе. Принятие Иисуса Христа — решение, которое может дорого обойтись молодому человеку. Сразу же на него могут начаться гонения в его школе, ему могут запретить поступление в вуз или отказать в предоставлении хорошей работы. Никто не принимает такого решения, руководствуясь лишь порывом чувств. Все замолкает, когда грешник в покаянии опускается в молитве перед крестом. Взывая к Господу в молитве покаяния, голос его далеко разносится вокруг. Он выбрал следовать по пронзенным стопам страждущего Спасителя. Церковь печется о наставлении и воспитании детей. Раз в неделю дети посещают уроки, на которых они встречаются с детьми из других христианских семей. Они возрастают в вере, делясь друг с другом молитвенными нуждами и слушая истории из Библии. Христиане организовывают христианские лагеря, в которых детей наставляют хождению с Богом. Братья, проповедующие слово, проявляют особое внимание к детям, родители которых находятся в узах. Лагеря — радостная возможность хорошо отдохнуть для детей, а также побыть в общении. В школе ежедневно им навязывают атеистические ценности. К верующим детям относятся с насмешками и враждебностью. Время, проведенное в лагере, служит средством противодействия атеистическому учению. Это время также дает возможность детям, зачастую один на один стоящих в истине, пообщаться с другими детьми, любящими Господа. Особое внимание уделяется изучению Священного Писания. С раннего возраста дети стремятся познавать Библию и служить Богу, потому что возможности поступить в библейский колледж у них нет. Инсценировки также часть их обучения. Это любимое всеми время, основная цель которого — оживить картину из Слова Божьего для детей. Сценки помогают детям глубже понять то, что они слышат на библейских уроках. Их постепенно направляют к той роли, которую они будут играть, когда станут взрослыми верующими. Заветное решение каждого родителя — видеть своего ребенка верным Господу и активно задействованным в том или ином служении на его ниве, когда тот вырастет. КГБ хорошо понимает, что дети — будущее церкви. Страхи от того, что детям в лагерях и молодежных общениях проповедуются истины о Боге, они ищут любую возможность разогнать подобные мероприятия. Те, кто осмеливаются наставлять детей Слову Божьему, знают, что, попадись они властям, тюремному заключению их не миновать. Когда очередной учитель воскресной школы оказывается под арестом, ответственность за преподавание в ее группе добровольно берет на себя другая сестра, отлично понимая, что арестовать в следующий раз могут именно ее. Священное Писание всегда играло главную роль в жизни верующих. В СССР, стране, где проживает более 270 миллионов человек, нет ни одного христианского книжного магазина. По этой причине многие верующие жертвуют своей безопасностью и свободой, чтобы втайне печатать Слово Божье. Издательство «Христианин» состоит из разветвленной обширной сети подпольных типографий, разбросанных по всей стране. Оно печатает Библии, другую христианскую литературу, а затем распространяет ее. Конечно же, Библии можно перевозить самыми разными способами. 20 лет назад нередко можно было встретить церкви, в которых имелись лишь от одной до трех Библий. Сегодня же, благодаря верности сотрудников христианских типографий, а также помощи верующих с Запада, почти каждая семья баптистов в Советском Союзе имеет свою Библию. И все же нужда в них остается, так как милиция проводит регулярные домашние обыски и, находя Библии, изымают и уничтожают их. Верующие страдают из поколения в поколение. Пастор Иван Хорев умер в тюрьме. Его сыну Михаилу тогда было 6 лет. Мать воспитала его, призывая следовать Христу по стопам отца. Сегодня Михаил Хорев отбывает 3-й срок заключения за проповедь Евангелия. Его сына Вениамина заставили прекратить учебу в институте, потому что он также не желает идти на компромисс с атеизмом. Хореву первому из проповедников Господь положил на сердце благовествовать цыганам. Работа началась в первой половине 70-х годов, и многие цыгане к нынешнему времени приняли Христа. Один из них находится в узах, потому что он любит своего Господа. Для верующих это великая честь, потому что раньше цыгане попадали в тюрьму только за преступление. У цыган свой особый образ жизни. Среди них распространено воровство. Однажды, сразу после уверования, одна цыганская семья отправилась на рынок и купила коробку с цыплятами. Заехав в одно селение, они начали кричать, и люди собрались из любопытства вокруг них. «Без сомнения, вы все нас знаете. У кого-нибудь здесь пропадали цыплята?» Многие закивали головой. «Мы стали новыми людьми. Наше сердце теперь очищено от греха, и теперь мы просим вас, простите, что причинили вам вред, воруя у вас курей. Мы хотим вернуть то, что украли». Люди смотрели на них в изумлении, но никто не взял ни одного цыпленка. «Значит ли это, что вы прощаете нас?» «Да, да», — отвечали собравшиеся. «Хорошо, давайте тогда помолимся». И все, кто хотел, могли услышать евангельскую весть. Эта цыганская семья обходила деревню за деревней, рассказывая о том, что Господь совершил в их жизни. Другого молодого цыгана пригласили на свадьбу. Обычно на свадьбах много выпивают. Подумав немного, он наполнил свои карманы камнями и отправился на торжество. Когда ему предложили выпить, он отказался. Цыганский барон подошел к нему и спросил: «Ты ведь цыган, почему же ты не пьешь? Все цыгане танцуют, пьют и курят. Не предал ли ты свой народ?» Молодой человек начал спокойно задавать барону вопросы, такие как: «Ты пьешь? Ты крадешь?» Каждый раз, когда барон отвечал, юноша давал ему по камню, когда ладони его, наконец, не были заполнены. Молодой человек продолжал говорить: «Эти камни, как твои грехи, Господь Иисус может простить тебя и забрать это бремя греха из твоей жизни». Большинство присутствующих впервые слышали слова, вселяющие такую надежду. Однако есть те, кто стремится препятствовать распространению Божьей вести. Несмотря на неусыпное око недругов, верующие постоянно возносят свой голос в молитве и неумолкаемой хвале своему любящему Господу. Они выражают свои чувства также посредством музыки, предлагая ее как приятную жертву Господу. Музыка важна не только как средство духовного укрепления верующих, но и как свидетельство, особенно эффективное в тюрьмах и лагерях. В 1964 году был основан Совет родственников узников. Он был организован сестрами, которые вынуждены были одни растить детей и теми, кто хотел помочь в их трудностях. Это был очень смелый шаг, так как всякий, помогающий семье узника, сразу же мог стать объектом гонения. Однако, по убеждению сестер, если страдает одна мать, страдает все тело Христово. Сегодня Совет с любовью помогает каждой семье узника, обеспечивая их финансово, продовольствием и одеждой там, где в этом есть нужда. Совет родственников узников призывает к молитвенному ходатайству. От имени каждого узника рассылая информацию по всем 2000 церквам братства. Всякий раз, когда кто-либо оказывается за решеткой. После окончания богослужения в каждой из церквей проводится сбор подписей под петициями в пользу прав узников совести, направляемые затем в органы власти. Обращаясь в солидарности с подобными петициями к правительству, всякий раз, когда кто-нибудь попадает в тюрьму за веру, христиане наносят властям ощутимое поражение. Это ненавистно властям, потому что их задача — изолировать верующих, сведя таким образом голос церкви на них. Но власти не достигают своей цели в этой области. Единство верующих — лучшее доказательство тому. Письма, присланные с Запада, играют ключевую роль в помощи узникам и их семьям. Мужа Елены Петровой разыскивают органы КГБ. Письма для нее — источник вдохновения, помогающий ей продолжать бороться. При поверхностном взгляде может сложиться впечатление, что советское правительство достигло своей цели и что церковь действительно терпит поражение. Но как прекрасно то, что тело Христово нельзя ограничить стенами здания. Стены можно разрушить, так как мы видим здесь. Но церковь живет в сердцах тех людей, дух которых сломить невозможно. С другой стороны, хотя атеизм преуспел в создании общества, снаружи производящего впечатление технологически прогрессивного, на самом деле это общество не способно восполнить потребность человека в чести, самоуважении и духовных ценностях. Ведь истинный смысл жизни может быть обретен только в Боге. Советский же человек оставлен один на один со своей деградирующей личностью и вакуумом в душе. Тех, кто возвращается из заключения, радостно приветствуют с цветами. Вышедших из уз верующих осыпают проявлениями любви. Брат Лабин был арестован за труд в подпольной печатной точке. После его освобождения в подарок он получил Библию. Ее напечатали на подобной точке во время того, как брат находился в узах. Кто-то из братьев и сестер занял его место, чтобы работа на Ниве Божьей могла продолжаться без остановки. Галина Юдинцева, молодая сестра, брошенная за решетку за то, что входила в группу, которая печатала Слово Божье. Каждый узник дорог церкви. Когда узник выходит на свободу, церковь собирается в ликовании и благодарит Бога за ответ на молитву. Во время таких особых служений, когда звучат свидетельства, цена следования за Господом становится очевидной даже для самых молодых. Во многих церквах время совместного общения простирается далеко за рамки богослужения. На простеленных листах бумаги или газетах раскладывается простая еда. Эти особые времена пения и общения — еще одна возможность подчеркнуть узы любви, которыми связаны братья и сестры гонимой церкви. В Советском Союзе проживают представители множества различных национальностей. Люди говорят на 130 разных языках. К сожалению, на 80 из этих 130 языков нет еще ни одного перевода хотя бы части Священного Писания. Существование такого огромного слоя недостигнутых Евангелием народов — величайшая задача для Божьего народа. Среди этого числа более 33 миллионов мусульман, среди которых лишь горсть верующих христиан. В сердцах руководителей гонимой церкви растет бремя молитвы о том, чтобы наступило время свободы проповеди Евангелия для этих дорогих душ. Огромные просторы Сибири и Средней Азии, великие духовные пустыни и последние из тех бастионов, которые должно преодолеть движение всемирной евангелизации. Александра Казарезова — сестра, обладающая невиданной смелостью и решительностью. Она руководит работой Совета родственников узников, успевая заботиться не только о своих 10 детях, но также и о семьях узников. Ныне она находится под домашним арестом за ее служение. Муж ее, Алексей, пресвитер церкви. 26 декабря его должны были освободить из тюрьмы, так как подошел к концу третий срок его заключения. Дома глаза его детей были исполнены радостью, ведь вскоре должен был вернуться домой их папа. Однако он не смог тогда прийти к ним. Из лагеря, где он находился, его переместили в тюремную камеру и дали новый срок. Теперь 10 его детей ожидают его снова, но с глазами, исполненными грустью.
Я стремлюсь туда, в край святых чудес. Мой лазурный край для души моей. Я познал тебя на земле скорбей. Вот иду тропой в небеса. Mighty God, strengthen thou my heart. Every hour with thee
Галину Вильчинскую арестовали за преподавание в христианском лагере. Ее направили в лагерь, где содержались еще 1000 женщин и где неизвестно было имя Христа. Она провела 3 года в том лагере, и после ее освобождения КГБ потребовали от нее сотрудничества с ними, а также обещание никогда более не заниматься обучением детей вере в Бога. Она отказалась выполнить их требования. После 10 недель ее вновь арестовали. Вот что в письме она написала своей матери. «Мне тяжело. Но я не первая на этом пути. Меня беспокоит лишь то, что я молюсь не так часто, как следовало бы, и поэтому не имею достаточной силы. Я опускаюсь на колени и молюсь: «Боже, дай мне силы. Молитесь обо мне. Худшее для меня уже позади. То, что осталось, пережить легче, но мне нужна сила от Бога. Я ничего не смогу без Его помощи. Как бы мне хотелось сейчас отправиться к своему отцу. Может быть, мне не стоит так говорить. Но я с радостью отправилась бы к нему. Извините, это мое письмо совсем не получается, и я плачу. Раньше у меня было больше силы. Я не показываю им своих слез. Пусть они всегда видят улыбку на моем лице. Хотя так поступать очень трудно. Я прошу об одном. Молитесь. Приветствуйте всех. Простите меня, мама и папа, что принесла вам столько горя. Простите, что мы так и не сделали семейной фотографии. Но, пожалуйста, сделайте этот снимок без меня. Пришлите мне фото со всеми моими племянниками и племянницами. Суд будет в феврале или марте. Весной меня отправят в лагерь. Приветствуйте церковь и молодежь. Целую всех вас. Оставайтесь с Богом. До свидания. Ваша Галина. Сегодня Галина находится в лагере в Сибири. Там ей очень тяжело, она не доедает. Несмотря на это, она призывает нас оставаться с Богом. Мы с вами увидели лишь немногое из того, что происходит за железным занавесом в Советском Союзе. Молитва наших братьев и сестер о том, чтобы мы, находящиеся в свободном мире, оставались с Богом в верности и непоколебимости в принципах. Недавно пастор Геннадий Крючков сказал слова, эхом отозвавшиеся в каждой из 2000 общин ЕХБ в СССР. «Сам Господь прошел путем страдания, путем креста, и Он Сам повелевает каждому, кто доверился Ему, кто жаждет вечной жизни, следовать по Его стопам». В этом и в словах апостола Павла и заключается свидетельство гонимой церкви не только в Советском Союзе, но повсюду в мире, где народу Божьему отказывают в свободе.